Я бы хотел, чтобы мы сегодня открыли Евангелие от Иоанна, 15 главу. Евангелие от Иоанна, 15 главу. Достаточно известный текст, известное место. Мы возьмем большой отрывок, 17 стихов. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 17 стих. Давайте внимательно все вместе прочитаем. «Я есмь истинная виноградная лоза, Отец мой – виноградарь. Всякую меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудьте в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». С одной стороны, очень простое место, а с другой стороны, и не очень простое. Слова Иисуса Христа. Эти слова, которые записал евангелист Иоанн, и благодаря ему эти слова дошли до нас. Те слова, которые сам сказал Иисус Христос. Ну, естественно, он не на русском языке говорил. И что происходит? Это встреча с учениками. Это встреча с учениками, последняя встреча, можно сказать, с учениками. Вот эта встреча в горнице, где проходила вечеря, где проходило первое причастие, можно сказать. Вот они собрались там. Уже, скажем так, первая часть прошла, общение и разделение хлеба, и чаши. И потом идет научение. Буквально через несколько часов Христос выйдет из этой горницы, выйдет с учениками, пойдет в Гефсиманию, начнется вот эти моменты страдания, еще через несколько часов его распнут. И вот буквально вот перед самими вот этими событиями смерти Христа Иисус в горнице находится с учениками, и Он им о чем-то говорит. И вот, вот этот отрывок он говорит, вот этот отрывок он говорит своим ученикам. И акцент, на котором бы хотел заострить внимание вот и всего этого отрывка, это пребывание во Христе. Можно говорить о плоде, можно еще там говорить об отпадении и тому подобное. Может быть, когда-нибудь мы коснемся этих тем. Сейчас бы я хотел, чтобы мы вот посмотрели на 4 стих, вот фраза, да, «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Вот Христос берет такую, как, ну, аллегорию, да, и показывает, вот есть виноградная лоза. Ну, естественно, Христос всегда, когда приводил какие-то примеры, притчи, он брал и то, что, ну, было вокруг. Виноградная лоза достаточно распространенное растение было в Палестине и есть, наверное. И он берет вот этот прообраз виноградной лозы, вот этого растения, и говорит, что вот я лоза, а вы веточки на этой лозе. И вот этот прообраз, он говорит о том, что это как бы показывает пребывание во мне. Но с другой стороны, мы читали 4 стих, что и Христос говорит о своем пребывании в нас. И вроде бы, как бы, ну вот, знаете, когда мы, ну, говорим с друг с другом в таким, как это говорит, христианским или библейским языком, то у нас, ну, все-таки вроде все понятно. Ну как? Ну, мы должны пребывать во Христе. Ну да, Он должен в нас пребывать. Да, вот, и Он в нас пребывает. А как Он пребывает в нас? Ну, наверное, посредством Духа Святого. Ага, мы же храм Духа Святого. Да, ну, и вроде вот такая цепочка из набора библейских фраз нас вроде устраивает, и все становится ясно и вроде понятно. А потом вдруг читаем и говорим о том, что, подождите, а Христос вознесся. Так, вознесся, значит, его здесь нет на земле. Ага, как же он пребывает в нас, если его нет здесь на земле? Ага, ну он дал Духа Святого. И просто вот такие моменты рассуждения я бы хотел, чтобы мы немножко разобрали. Вроде он, Христос вознесся. Ну, не вроде, он вознесся. И он одесной Отца. И там он ходатайствует за нас. Каким образом он может тогда пребывать в нас? И что значит пребывать нам во Христе, если мы здесь, а не там? Слово «пребывать» вообще вот, достаточно оно, может быть, мы редко его употребляем, но достаточно оно так адекватно переведено, потому что оно означает, и мы понимаем, что пребывать – это значит находиться где-то внутри, быть там. Вот мы сейчас все пребываем вот… Ну, во-первых, здание, да, наша молитва, молитвенного дома, и мы пребываем вот в этой комнате, в этой горнице. Кто-то пребывает в других комнатах, кто-то пребывает сейчас в своих квартирах. Ну, мы это слово так не говорим, кто-то просто говорит в квартире и так далее. Ну, смысл слова понятно. Но если мы будем рассматривать и вот 4 стих, и слово «пребывать», вот это повеление Христа «прибудьте во мне», с другой стороны, я вас, то есть вот и как-то вот парадокс, я в нем, и он в нас. Вот что такое-то образ, вы можете такое себе представить? Вот сейчас про утопленник расскажет. Вот примерно что это такое. Вот аналогии мы пытаемся провести. Вот про огурца или я говорю, слышу про утопленника, когда он уже в воде, и вода в нем. Но огурец лучше, да? Хорошо, остановимся на огурце. Но, знаете, если мы вот возьмем, вот опять же, вот окружение не просто, ну, быть где-то внутри, там, быть в чемодане, что-то лежит в чемодане, а вот эту взаимосвязь пребывания одного в другом, то тогда вот это слово «прибудьте» приобретает оттенок глубокой и тесной связи. То есть это взаимопроникновение. Не просто вот что-то где-то лежит. Мы не можем сказать, что мы находимся вот в здании, а здание находится в нас. Но когда мы говорим о связи, вот это, и вот такие аналогии проводим, то мы понимаем, что это очень тесная взаимопроникающая связь. И чтобы объяснить эту связь, я бы хотел несколько взглядов вам рассказать, которые существуют на эту проблему. То есть люди думают, богословы думают о том, ну как вот эту, решить эту проблему, эту задачу такого взаимопроникновения. И есть несколько позиций, всего две приведу, они просто взаимопротивоположные. Некоторые христиане или некоторые приближенные к христианству, пытаясь объяснить эту проблему пребывания во Христе, они говорят о том, что это такая очень тесная связь, что она несет в себе вот мистический характер. Это просто вот мистика какая-то, как вот Христос пребывает в нас. И они говорят о том, что Христос настолько обладевает человеком, его чувствами, эмоциями, вообще личностью человека, что человек становится как бы запрограммированным, он вроде как загипнотизирован. То есть он настолько вот поглощен Христом, то есть пребывает во Христе, что Христос полностью управляет его жизнью, его сознанием. И они, сторонники такого подхода, находят подтверждение в Библии, в Писании. Послание Галатам, 2 глава, 20 стих, Павел говорит о себе: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть фактически не я живу, а Христос во мне живет, я просто вот, ну, тело, оболочка, ну, мое сознание, все, все воля, все, все подчинено Христу. Но такой взгляд немного противоречит продолжению этого же стиха, 20 стиха. Павел говорит: «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня, предавшего себя за меня». То есть Павел говорит: да, не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти. То есть Павел понимает, осознает, что я живу во плоти. А жизнь во Христе для Павла, что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия. Для него пребывание во Христе означало вера в Христа. Есть другая позиция, она противоположна первой, и для таких людей пребывание означает нечто такое подобие между учителем и учеником, когда учитель передает свое знание посредством учения. То есть влияние на учеников через слово или через учение идет. И то есть... И наоборот, получается, связь ученика с учителем тоже через учение. То есть нет личной связи, идет учение, и это учение может быть оставлено кем-то, и поэтому ученики могут и знать лично учителя, а могут и не знать лично учителя. Они могут уже после смерти учителя пользоваться этим учением, и как будут иметь такую связь? Это противоречит первой позиции, там мистическое проникновение и подчинение, а тут вообще личность Христа, она как бы в стороне. Главное учение, главное то, что говорил Христос. Знаете, вот наоборот этот, если подход мы возьмем, что пребывать во Христе означает просто исполнять или следовать тому учению, которое оставил нам Христос, то уходит в сторону самоличность Христа. И это противоречит тому, что Иисус Христос говорил буквально в 14 главе, 23 стих, если вот Писание у вас открыто, вы посмотрите, 23 стих Иисус говорил, это в ответ на Иуде он говорил, Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». То есть он отделяет и себя, и отделяет само слово, само учение. И таким образом мы видим, что и там есть недостаток понимания такого, и там недостаток. Есть еще различные понимания, которые пытаются объяснить способ, как, что это значит пребывать. Но мы просто, вот этот просто пример огурца и понимание, что это очень тесная и глубокая связь на уровне взаимопроникновения, мы можем понять, что, с одной стороны, это больше, чем учение, просто оставленное Христом. И в то же время связь настолько тесная, но в то же время эта связь не... Мы как бы не поглощены Христом настолько, что теряется наша личность, человеческая личность, теряется наша индивидуальность. И чтобы попытаться объяснить эту связь, я бы хотел, чтобы мы открыли еще один отрывок и прочитали послание к Ефесянам, 5 главу. С 25 стиха. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». Похоже, да? Очистить ее баню воды посредством чего слова. Об этом мы читали, об очищении. Чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящая свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть. И вот здесь делает апостол Павел вывод. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Тайна сия велика. Я говорю по отношению к Христу и церкви. Часто мы слышим эти места как наставление, может быть, брачующимся или молодежи, или там семейным парам. А в этот вот тоже прообраз, мы видим новый прообраз, который теперь использует апостол Павел, который показывает вот, вот это пребывание, вот эти вот отношения, как мужа и жены. И говорит он о тайне Христа и его отношения с церковью. И вот этот образ, мы еще к нему вернемся, он достаточно, может быть, опять же, это образ, он не объясняет полностью всего вот этой сути. Сам Павел говорит, что это тайна. Но этот образ достаточно понятен, потому что связь мужа и жены очень тесная, очень тесная. Другой такой связи на земле прочнее нету между двумя людьми. Но с другой стороны, Библия говорит, что это одно, одно тело. Но они не теряют свою индивидуальность, они не теряют свою личность, себя как личность. И знаете, вот размышляя об этом вот вопросе и пребывания во Христе, и нашего пребывания во Христе, и Христа в нас, то тут я бы хотел хотел бы сделать акцент, что важна сама связь, а не тот способ, каким, как это осуществляется. То есть, потому что мы можем задаться, знаете, такими вопросами, которые могут привести нас в дальнейшие какие-то рассуждения, дискуссии, а то и споры, и некоторых уводил это в свое время в ереси. Потому что мы можем говорить, а кто же пребывает в нас, Христос или Дух Святой? А может, у нас Бог Отец пребывает? Ну, кто же на самом деле пребывает? Вроде мы читаем и видим, что в Иоанна мы говорили о Христе. А в Иоанна 14 глава 23 стих, опять же, чуть ранее, опять же, ведет эту же беседу, ведет Иисус Христос с учениками, и мы это место уже прочитали, когда он Иуде ответил, Христос. Иоанна 14 глава 23 стих. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Кто придет? Сын придет? Или отец придет? Мы придем вместе. Есть еще одно место, которое показывает взаимосвязь Духа Святого и Христа. Послание к Римлянам, 8 глава, с 9 стиха. Послание к Римлянам, 8 глава, с 9 стиха по 11. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть речь идет о Духе Божьем, да? Дальше. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас», опять идет речь о Духе, «то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». И здесь мы видим просто взаимозаменяемые слова. С одной стороны, говорится о Христе, который пребывает в вас, а с другой стороны, говорится о Духе Святом, который пребывает в вас. Дух Божий здесь употребляется, словосочетание. И кто тогда в нас, Христос или Дух Святой? В Понимаете, если мы будем отвечать на этот вопрос, то мы тогда, вот я о чем я говорю, столкнемся с проблемой понимания Троицы, взаимоотношения личности Бога и Его личности, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Мы привыкли говорить так, то есть выстраивать, ну, такую, может быть, такое понимание, что упрощает нам вообще все эти процессы, понимание, что вообще, кто и где находится. Мы привыкли говорить так, что в нас Дух Святой, поскольку мы храм Духа Святого. Об этом говорит Писание. Христос вознесся и находится на небе. Там Он нам готовит место, там Он ходатайствует за нас пред Отцом. И Отец находится там же, на небесах. Мы ждем кого? Христа, который придет за нами, за церковью своей. И сейчас наша связь посредством Духа Святого. То есть, вот если мы вот так вот построим, то в таком понимании все более-менее укладывается. Здесь тогда вопрос просто стоит, что у каждой божественной личности свои функции, своя роль. И поэтому каждой божественной личности, к Богу Отцу, к Богу Сыну, к Богу Духу Святому, у нас формируется, знаете, ну, свое отношение. То есть, так, Бог Отец. У нас Бог Отец – это больше Творец, это вот Бог Ветхого Завета, это вот, ну, вот так вот мы его как-то, не знаю, я по себе, да, воспринимаю. А Бог Сын, Иисус Христос, это вот мы его воспринимаем так, как он, ну, насколько мы его видим в Евангелии. Это Бог во плоти, это тот, кто разговаривает с человеком. И, конечно, это тот, кто пошел на крест, умер, который вознесся. А Бог Дух Святой уже сложнее, да, о нем говорится, да, как ветер. То есть мы можем читать Писание, говорит, так говорит Господь, можем читать Писание, так говорит Иисус Христос, а мы где-нибудь... Так говорит Дух Святой. Есть несколько мест, да, Дух пошел, послал нас туда и так далее. И тоже у нас формируется как бы свое отношение к этим к личностям Бога. И поэтому я бы хотел, чтобы вот затронув вот эту тему пребывания, мы сделали не на акцент не на способах, каким образом, мистическим, не мистическим способом. Я бы не хотел, чтобы мы размышляли вот и такие вот, ну, строили дискуссии, или кто же пребывает, каким образом, вот как, Дух или Бог Отец. Сложно понимать, но мы принимаем веру, что Бог един, но в трех лицах. Мы принимаем это верой. И поэтому, возвращаясь к вопросу пребывания во Христе и пребывания Христа в нас, то я бы хотел, чтобы вновь и вновь вернулись к тому тексту, который мы прочитали апостола Павла о взаимоотношениях мужа и жены, и остановились на связи. Важна связь, вот эта тесная, взаимопроникающая связь с Богом Отцом и с Богом Сыном Иисусом Христом и с Богом Духом Святым. Призыв Христа пребывать в Нем, это, знаете, вот мы прочитали, как образ истинной виноградной лозы. Есть образы, где Он говорит, я дверь овцам. А есть образ, где Христос говорит, я хлеб жизни. И суть пребывания на лозе, это суть, когда вот эта связь есть с Богом. Есть связь с Господом нашим Иисусом Христом. Есть связь с Духом Святым. И основа этой связи, то есть начало, как обрести эту связь, это наша вера. Вера в Бога, вера в Иисуса Христа. И вера не просто, что Он был, да, а вера в то, что это наш Спаситель. И вот эта связь формируется, то есть если мы возьмем аллегорию, которую приводил Иисус Христос, когда мы становимся вот этой веточкой на этой лозе, это момент нашего обращения к Богу и момент возрождения, когда... Мы крестимся Духом Святым. И много есть синонимов этому слову. Вот эта связь, это возникновение вот этой связи нашего внутреннего духа человеческого с Божественным. формируется эта связь в момент возрождения. И знаете, наличие этой связи, опять же говорю, если вот не ударяться в различные понимания, способы, если не философствовать, то фактически наличие этой связи каждый из нас ощущает, кто действительно возрожден, ощущает эту связь, потому что мы помним, что образ жизни меняется. Мы понимаем, не то, что понимаем, мы пережили момент, что мы получаем свободу от греха. Мы получаем силу для служения, для жизни. Мы получаем силу не грешить. Это реальность или это нереальность? Или это просто мы читаем Библию и хотим, чтобы у нас так было? Но это то, что пережили вы здесь сидящие. Эта связь реальная, она существует. И вот я говорил, да, давайте вернемся к тексту, который записан в Ефесянам. Смотрите, что происходит. Связь формируется в этот момент, когда мы обращаемся к Богу, и мы получаем возрождение от Него. Мы на этой веточке. Я не буду сейчас касаться, опять же, причины, почему Бог как виноградарь отсекает, вопросы плода и так далее, что это значит. Сейчас не будем этого касаться. Я просто хотел бы, чтобы мы еще один момент затронули. Мы читали дальше после того, как Иисус Христос провел вот этот аллегорию с виноградной лозой. Дальше Он говорил о пребывании в любви. И дальше Он говорил о заповеди. О заповеди пребывания в любви. И Он говорил о заповеди любви. И вот я бы сейчас хотел бы, уже заканчивая, сказать, что вот связь, она вот случилась, да, вот она все произошла. Мы получили возрождение, Дух Святой, мы стали храмом Духа Святого, и Он в нас, и мы получили эту связь и с Богом Отцом, и мы пребываем в Боге Отце, и мы получили связь с Богом, Сыном Его, Иисусом Христом, и мы пребываем в Нем, и Он в нас, и Духом Святым. То есть мы получили эту связь. Но что происходит дальше? Что происходит дальше? Происходит развитие этой связи. Это, не знаете, не просто мы оп, и все. Ну, и все хорошо. Я имею связь, все, я на лозе, все, я спокоен. Идет развитие. И вот, знаете, вот этот момент, вот очень интересный, раскрывается апостолом Павлом, когда он проводит этот пример мужа и жены. Вот интересно, да, момент? Когда-то вот были два разных человека. Потом какой-то момент они вдруг познакомились. Ну, случилось так. А потом они узнали друг друга больше. Возникают какие-то чувства, привязанности. Возникает любовь. И потом происходит брак. Происходит брак, после которого, как говорит и Писание, как она оценивает этот брак, это теперь одно. Муж и жена теперь одно. И вот смотрите, в какой-то момент возникает любовь. И в какой-то момент происходит бракосочетание. Ну что, после бракосочетания все, жизнь семейная заканчивается? Она только начинается. И вот этот образ мужа и жены, который приводит апостол Павел, он отображает, что это идет процесс. Это мужья, любите постоянно своих жен. Жены, там, повинуйтесь. Так должны любить. Но в конце он так говорит и поясняет, что это тайна, и я эту тайну говорю по отношению к Христу и Церкви. То есть, ну, поймите, да, это не просто вот для наших тут земных взаимоотношений я вам тут советы даю. Я пытаюсь вам объяснить, как происходит это взаимосвязь. Павел, когда писал свое послание, он пытался донести эту мысль. Главное, это вот какие взаимоотношения строятся в Церкви со Христом. И Идет развитие. И основа этого развития, на чем основаны вообще семейные отношения? На любви основано. И Христос дальше, после аллегории, Он говорил о пребывании в любви. Он говорил самую главную заповедь, он говорил о любви. И поэтому, чтобы у нас было вот понимание пребывания во Христе и Христа в нас, то мы должны понимать, что если мы возрожденные люди, то мы пребываем во Христе. И Христос пребывает в нас. Это не просто нужно, вот я не пребываю, вот прибыл, раз опять не пребываю, вот прибыл. Нет, это возрождение, и у нас эта связь через Духа Святого, который живет в нас. Но эту связь нужно и сохранить, и развивать. И это основа для этого, это любовь, любовь к Богу. Можно просто закончить там какими-то советами, каким образом мы можем выражать любовь к Богу. Опять же, как между мужем и женой, как между женихом и невестой, как они выражают любовь друг к другу? Проводят больше времени вместе, общаются, стараются угодить друг другу. И поэтому вот это, я не говорю, что там нужно там молиться, нужно читать Библию, просто когда мы понимаем, что у нас эта связь с Богом есть, насколько она прочная, насколько нам хотелось бы, чтобы эта связь была лучше, насколько нам хотелось бы, чтобы эта связь развивалась или сохранялась, зависит от нас. Это уже вопрос отношений. Вот эта связь есть, и теперь эту связь нужно развивать. Это вопрос отношения нашего к Богу, нашей любви к Богу. Бог доказал свою любовь, Христос доказал свою любовь. Теперь наше отношение, как мы строим, как мы отвечаем на эту любовь, насколько мы любим нашего Господа, чтобы вот эта связь развивалась, связь пребывания во Христе. Поэтому просто вспомните, для кого-то, может быть, молодые годы, для кого-то не очень, каким образом вообще строится взаимоотношение между мужем и женой. И вот этот вот прообраз, может быть, те принципы, которые, они несовершенны. Но все равно сам апостол Павел приводит их. Попробуйте вот соотнести и к Богу, ко Христу, и проявить свою любовь к Нему, чтобы развивать вот эту взаимосвязь, развивать вот это пребывание, вот эту тесную связь с Господом. Поэтому пусть поможет нам Господь в этом. Понять, молиться, если нам что-то сложно понять в этом вопросе. И самое главное, что если мы получили эту возможность пребывать в Христе, развивать эту связь через любовь к нашему Богу, через любовь к Иисусу Христу и Духу Святому. Аминь. Давайте помолимся. Господь, слава Тебе, слава и благодарность Тебе за оставленное Слово Твое. Слава Тебе за то, что были те люди, которых Ты побудил, они записали Твое Слово. Господь, мы принимаем веру, верой принимаем, что Ты един, что Ты в трех лицах. Господь, Ты Бог Отец, Ты Сын Иисус Христос, Ты Дух Святой, и все Ты, Бог единый, Господь наш, который возлюбил, который спас нас, который дал нам Духа Твоего, который имеет тесную связь с нами, Господь. И, Господь, мы пребываем в Тебе, мы пребываем в Тебе, но мы хотим развивать эту связь. Господи, лично я, Господь, хочу развивать эту связь, основанную на любви, и поэтому прошу, и покажи, Господь, где, может, я огорчаю, где я не уделяю времени Тебе, где эта связь слабая, может быть, Господь, где я не питаюсь этим соком Твоим. Господи, я прошу, Ты покажи мне, покажи братьям моим, сестрам, Господь, чтобы мы укрепляли эту связь с Тобой и пребывали в Тебе, и Ты в нас, Господь, эта связь крепла. Прошу, услышь Твою молитву. Аминь.